Я вас категорически приветствую. Клем Саныч, добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
11-е.
11-е.
Обращаю внимание. Тихо-тихо подкрадываемся к финалу. На очереди второй сезон. Итак.
Начинается-то все с того, понятное дело, что Пула поступил на работу к бандиту с непонятным именем Эрасту Фульману и выполняет первый заказ, а именно гнусно напевая, бегает по ночному городу за каким-то типом с целью запырять его мечом. Вот что и делает в итоге вполне удачно.
А тот болтается по улицам ночью. Зачем? Там комендантский час был, нет?
Не, ну,
можно было гражданам болтаться по улицам?
Почему нет? Это же граждане у себя дома. Имеют право болтаться где угодно. Тем более, что гражданская война кончилась, никакого чрезвычайного положения вроде бы нет. А коммерческая жизнь, видимо, бьет ключом.
Да, да. Многие принимают участие, в том числе Тит Пулон.
Именно так. Вот, а Варена в это время ожидается, что она другая жизнь. Он же почти в Госдуме.
Угу.
Вот, занимается проблемами ЖКХ, его осаждают просители авторов в красивой белой тоге. Очень понравилось, как там был главный недовольный проситель, который говорил, что солдаты опрокидывают горшки с мочой на головы римским гражданам. Некоторые считают это очень забавным.
Что для солдат неудивительно.
Это, по-моему, очень хорошая шутка.
Ушат говна на голову.
На треть упаренные урины. Я только не очень понял, почему там сказано, что они ими что-то стирали.
Шерсть.
Они могли красить мочой.
Стирали, жир отстирывает, аммиак.
А-а-а.
Так называемые фулоны, не путать с пулоном, ванны каменные, они там эти тоги ногами топтали. У них же самая крутая диаспора была у фулонов. Они там в парах урины скакали, отстирывали, да.
Все здоровые, наверное, были очень, если верить Малахову.
Это же про этого, как про Веспасиана, я правильно помню, что сын Тит прибежал, папа, что вы такое придумали, в сортиры за деньги ходит, деньги, собранные на моче, какой позор. Он ему сунул под нос монетку.
Пахнет, нет?
Пахнет, нет, сказал, нет, вот деньги не пахнут.
Я просто помню, что при помощи мочи закрепляли краску на ткани, при помощи мочевины.
Тут не знаю, стирали точно, железно. То есть, это для этого ее и собирали, то есть, она нужна была в промышленных количествах.
Ну, так и для краски тоже, конечно. У нас один наш друг, не будем называть его имени, все его и так знают.
Его имя слишком широко известно.
Чтобы повторять на каждом углу, из реконструкторов, разумеется, решил покрасить ткань при помощи совершенно аутентичных методов.
Обоссать и наморозить.
Не, ну зачем так? Он набрал, там уж не помню, то ли коры дуба, то ли марены, купил мега-антуражной шерсти домотканной, на эпоху викингов, разумеется, все это там закрасил, ну и чтобы закрепить, так сказать, процесс крошения, он собирал около месяца собственные урины.
Да.
Других-то взять нет, потому что не время. И тщательно упаривал под кроватью в герметических бачках. Ну и когда собиралось нужное количество, настало время эксперимента археологического, он, значит, поставил на кухне мега-кастрюлю, вылил туда требуемый состав на маленький огонь и ушел играть в компьютерную какую-то игру в Rim Total War. И так увлекся, что совершенно забыл про поставленную на огонь кастрюльку. Когда он напомнился, выяснилось, что все это яростно закипело и принялось брызгать на потолок, на стены, на пол. В общем, было фиаско, падение орла и сокола, Бородинская битва фактически.
Ужас. Это ж годами не выветрить
потом. Да, это пришлось потом штукатурку сдирать и всё.
Обалдеть. Молодец! А покрасить-то удалось? Нет?
Ну, моча-то выкипела, нет,
конечно. Всесторонняя фиаско.
Я и говорю, Бородинская битва фактически. Пожар Москвы.
Ле Березина.
И тут-то как раз, да, кстати, этот негодяй-то с бачками, с мочой его Варена очень хорошо осадил. Он ему говорит, такого больше не повторится. Он такой, было бы хорошо, и продолжай что-то нести, типа того, что все горшки побиты, чем я буду стирать? Эй, ты слышь, я сказал, больше не повторится, что-то орёшь. Так, спасибо, патрон, там, да хранит тебя Юнон, по-моему.
А, патрон – это от Патер.
Да, папаня.
Папаня.
Да.
Это, то есть, вот отношение между, так сказать, авторитетным гражданином Рима. Он патрон, а под ним
ну,
клиенты.
Это, ну, да? Собственно, нет. Но они ему не клиенты никакие. Это просто начальник. И в данном случае он выступает как покровитель данного хозяина горшков с мочой. Таким образом, он патрон. Если бы он был его клиент, а таких там было полно в Риме, в принципе, это тоже был бы патрон, разумеется.
А так вот в данном случае он как участковый выступает, да, вот хулиганство совершено,
да,
надо пресечь.
Да.
Так. А в это время подкрадывается его, как его, войсковой товарищ Маский.
Да,
он начинает там из-за спины выкрикивать там. Чего вы наговариваете на честных легионеров?
Может, это были гладиаторы.
Да, подонки всякие.
Переодетые солдатами.
Что ты взял? Что это легионеры? Может, это гладиаторы? Переодетые легионеры. Какая подлость, да? От гладиаторов любой легионер. Люди готовые на все. Так-так.
Но гладиатор был существо подлое и гнусное, понятное дело. Поэтому и он такой вот предположил. Тем более, что гладиатор, в отличие от просто раба, пользовался известной свободой. И он мог вырваться на волю и учинить какую-нибудь фигню. Да, ну, конечно, Варен видит старого войскового товарища из 10-го легиона. Всем бойцам 10-го легиона огромный привет. Москва, Питер, ждите. Конечно, они обнимаются и... Выясняется, что Маски-то пришел не просто так, а потому что Варен, как всем известно, близок к Цезарю.
Можно решить вопрос.
Можно попробовать решить вопрос. А вопрос-то ключевой. С землей. Солдатам положена земля по выслуге лет. И нужно понять, сколько, кому, а самое главное, где хочется дома в Италии.
Ну, это как, например, наши военные. Служить лучше всего в известном Приарбатском военном округе,
да,
там лучше всего, а на пенсию лучше всего в Крым, например, ну, не в Анадырь точно.
Да, в Анадыре служить плохо и на пенсии не очень.
Да, не очень. Так и тут, все хотят в Риме, да?
Да, ну, по крайней мере, в Италии, в Риме-то да, понятно, пардон, что да, как да. же вы так. Да, Варен обещает, конечно, поговорить, ну, а в это время Бухова Тита Пула обчищают проститутки.
Твари, блин.
Пока он там валяется никакой, с него снимают всякие дорогие браслетики и прочие штучки из драгоценных и, по крайней мере, цветных металлов.
Бронзулетка.
Да. Пула в очень таком расстроенном состоянии, небритый, из похмелья, пытается снова взять у Фульмана заказ. Фульман поедает какие-то непонятные... изделия. Говорят, что Сони, но,
Соню,
да. но у него были какие-то яичники, судя по всему, в тарелке. Соня не так выглядит.
Ну, некоторые перевели как мышь, там никакая не мышь.
Это просто Соня в меду, традиционное римское кушанье. Это хомяк, который...
Захомячить хомяка можно.
Да, который отличается тем, что если его постоянно кормить, он будет постоянно дрыхнуть и переваривать. А что он делается? Жирный.
Поэтому и Соня, да?
Да, нажористый такой. Соня это была в «Алисе в стране чудес», там тоже был хомяк, который дрых постоянно. Да, вот да, это да. оно и есть, потому что римляне очень любили жрать.
Я не знал, что они в Англии живут. Лучшие Сони в городе.
Это у них в заведении, да, лучшие. Хочешь попробовать Соню? Лучшие Сони в городе. Говорит, там, может, работёнка какая есть? Говорит, постоянно требуется кого-нибудь замочить.
Работы валом.
Только, говорит, беда в том, что ко мне обращаются, потому что знают, что на моих людей можно положиться.
Да.
Тут же подручный Фульбер говорит, это на нас можно положиться. Можно положиться, да. А ты гонял этого, говорит, беднягу по всему Авентину, ты бы его еще на форуме зарезал.
Это рекламация поступила.
Конечно. Неудобно. Неудобно вышло. Вот. Ну, тут Пула говорит, что будет тихий, как смерть. Будет следить за собой. Да, конечно, его ужасно унижают,
да.
говорят, что ладно, давай, подходи завтра, тебе вот он скажет, кого грохнуть. Да, а тут не смей ничего заказывать, это заведение для приличных граждан, да, да. иди отсюда.
Приличное заведение для порядочных
горожан. Да, вот. Все очень смеются, Пула уходит.
Да.
Но и ключевой момент фактически всей серии политический, ну, наверное, один из ключевых. Это когда Варен таки доходит до Цезаря и пытается решить вопрос с ветеранами. Потому что земля-то нужна, вопрос больной, Вот. А Цезарь говорит, я не могу создавать землю, где я им ее возьму? Тут выходит известный политический эксперт Марк Антоний, говорит так у врагов. Говорит, у меня нет врагов. Говорит, да что ты? А нет, мне казалось, наоборот. Ну, они рано или поздно станут моими друзьями. Это важный диалог очень, потому что непонятно, что по этому поводу думал Цезарь в самом деле вот в последний год своей жизни.
Но то, что их не резал...
Но то, что их не резал, это однозначный факт. Хотя, в общем, наверное, вот в это время уже было пора спускать псов войны на них.
Политическая близорукость. Всем это, не любителям сталинизма, рекомендуем задуматься. Кого в сериале «Рим» Юлий Цезарь резал и зачем? А самое главное, что же получилось из того, когда он не зарезал тех, кого надо было зарезать?
Именно так. Вот. Ну, Цезарь, как все-таки опытный управленец, предлагает Варену решить вопрос, предложить землю в Панонии.
В Венгрии.
Ну да, это вот кусочек Венгрии.
Мотоцикл раньше такой.
Да. Панония. Да. И Варена, конечно, говорит, что же никто не согласится, на Панонии-то очень далеко. Ну, неужели, говорит, мои ветераны будут против меня воевать? Говорит, нет, ну будут разбойничать от твоего имени. Политически невыгодно. Он говорит, слушай, говорит, они Маске от этого послушают? Говорит, Маске послушают. Тогда предложи лично ему нашу благодарность.
Личное предложение.
Личное предложение, да. Все это, конечно, немножко странно в смысле точной фактуры, потому что Панония в это время не была частью Римской империи, не была римской провинцией, никого там поселить в это время не могли.
А кто туда первый? Троян добрался или до него? Или Троян уже до Румынии дошел?
Троян до Румынии дошел. Я, честно говоря, точно не помню дату, когда Панония стала римской провинцией.
Но не при Цезаре.
Нет, точно не при Цезаре. А при Цезаре-то, конечно, вопрос легионерской земли был чудовищно больной, просто чудовищно, потому что в сериале этого не сказано, но нервная обстановка вокруг этого земельного вопроса пенсионного очень точно передана, потому что еще в 60-м году, до Рождества Христова, понятное дело, народный трибун Публий Сервилий Рул, он предложил аграрный закон, целью которого служило образование в Италии земельных колоний как раз для раздачи отслужившим легионерам, потому что им всем было положено, а земли все-таки конечное количество. И соль была в том, что государственная земля, например, в захваченных территориях, там, в Греции, в Египте, на Кипре, там черти еще где, короче говоря, вне Италии, продавалась в частную собственность, то есть приватизировалась, а на вырученные деньги в Италии закупались земли для ветеранов, на которых их селили. И это все было связано с тем, что в это время был просто очень горячий вопрос с выделением земли ветеранам, все закончилось там какими-то восстаниями, беспорядками, и Цезарь как раз поучаствовал очень активно в предоставлении земли ветеранам. А заодно в этом же процессе поучаствовал Гней Помпей и Марк Крас. Они все сделали себе в этом колоссальный политический авторитет. Больше всех на этой ниве, конечно, в тот момент, это вот 59-й год, отличился Помпей, он умудрился выбить в Италии землю для 20 тысяч человек.
А от них польза какая-нибудь была? Ну вот человек, там, я не знаю, сколько они лет служили, по-разному, в разное время, да, но он же всю сознательную жизнь отслужил в войсках, в боях и походах, а тут ему дали землю, он же делать ни хрена не умеет. Какой из него крестьянин?
Ну, во-первых, он туда подтащит родственников, которые как раз сидели дома и вполне в состоянии. Во-вторых, у него, может быть, будут деньги, чтобы нанять, там, купить, точнее, прошу прощения, это одного, двух, трех, четырех рабов. И то есть они будут обрабатывать ему землю. Так что это вполне и во-первых, во-вторых, это же был острейший вопрос всей поздней республики, что делать с пролетариями, потому что рабы-то работают. А пролетарии не работают, потому что им негде. Соответственно, их нужно кормить. Потому что.
Сам себя корми.
А вот тут как раз будешь сам себя кормить, очень удобно. А сразу могу сказать, что землю выдавали не только солдатам. Далеко не только солдатам. Вообще пытались как-то из Рима, из его окрестностей, и из окрестностей крупных городов, там типа какой-нибудь Капу и прочее, вытолкнуть этих самых людей, чтобы они сами жили на земле и сами себя кормили. Еще и налоги, чтобы платили, потому что поземельный налог – это важнейшая налоговая система, которая в Риме действовала. Потому что если ты просто живешь, ты налогов не платишь, пока война началась. А вот если ты владеешь недвижимостью, с недвижимости будь добер.
А это полезно было для государства вот взять там, я не знаю, батальон дембелей поселить где-нибудь? Они там как, гарантировали порядок?
На районе? Ну, во-первых, конечно, если там батальон дембелей, то дембеля, скорее всего, будут с оружием. Да не скорее всего, а точно. Потому что если он отслужил там больше 10 лет, после чего ему полагался дембель, ну там в разное время по-разному, ну точно больше 10 лет, то у него будет свой меч, кинжал, возможно, доспехи, он всем этим умеет пользоваться. Кроме того, он живет со своими однополчанами в одном месте, они просто по свистку могут куда-то выдвинуться. Это все опытные люди. Их можно, вот, собственно, из таких людей быстро набирали эти самые легионы во время гражданских войн. Одни легионы набирали в пользу Цезаря, потому что они сидели на землях, которые выбил Цезарь, другие сидели на землях, которые выбил Помпей, соответственно, они шли воевать за Помпея.
Ну, плюс, поди, еще и детишек от скуки учили военному делу.
Ну, там как-то вот так, да, это было прям такое вот очень, очень полезное действие, но тут же, конечно, на дыбы взвелась аристократия, олигархия местная римская, потому что они-то владели гигантскими земельными наделами, где трудились, наверное, совокупно, если посмотреть, сотни тысяч рабов, и им вот эти вот раздачи были вообще никак не нужны. А так как аристократия, олигархия, давайте уже говорить прямо, обладала серьезными финансовыми возможностями, они покупали голоса в Сенате и занимались проведением лоббистских законов. И вот закон Рула, закон Цезаря аграрный, эти инициативы Помпея, они очень туго проходили, их проходилось буквально зубами протаскивать. В этом, кстати, кроется основная причина недовольства аристократии Цезарем, когда он стал диктатором. Потому что это тянулось еще со времен, ну, очень-очень давних, там еще, ну, там второй молодости, сколько ему там было лет, если он в 100-м году родился, 40. То есть из очень давних времен тянулось вопрос. И в фильме его правильно подняли, ну, просто в силу ограниченности размеров серии его не смогли описать подробно. Но нервную обстановку вокруг показали очень верно. Потому что товарищи, которые. Вот это, товарищи олигархи, граждане олигархи, которые владели, например, землями за пределами Италии, да и в Италии тоже, они регулярно занимались тем, что нанимали подкулачников, которые ходили и некоторым образом округляли их земельные владения. Насильственным, конечно, способом, что никому не нравилось. А раздача земли легионерам, она бы это просто прекратила, потому что какие-то бандиты, если бы приперлись в такой поселок, их бы там просто перерезали, скорее всего.
Без лишних разговоров.
Да.
Заостряю внимание зрителей. Тогда сделай ему личное предложение. А туповатый военнослужащий Варен уже к конкретике сразу переходит. В каких пределах? На твое усмотрение, говорит Цезарь. То есть, вот, обратите внимание, ваша горячо любимая демократия, законность и всякое такое, дайте денег самому главному, и он всех дембелей поведет туда, куда надо, они его послушаются и пойдут, а аргументы
найдутся. Ну, конечно, не в Панонию, потому что основная раздача земель производилась, конечно, в Италии. Потому что они бы там в Кампании где-нибудь, в Капу поселились, просто да, не около Рима, вот, но, скорее всего, в Италии. Хотя, конечно, вот при Цезаре что сделали? При Цезаре вот этот колонизаторский закон, назовем его так условно, закон Рула, стали притворять в жизнь очень активно, и, судя по некоторым источникам, они сумели переселить до 80 тысяч человек, включая и дембелей. Вот. Ну и тут же, пока Варен удаляется делать личное предложение Маски, наш любимый человек газета говорит, что отец народов, наш любимый отец, избран,
провозглашен
диктатором пожизненно.
Да.
А пятый месяц будет называться июлем в честь.
Июль – это Юлий.
Это Юля, Юлик.
Да.
Юлик. И на самом деле вот так оно и было, и вот в это время, конечно, Цезарь в царскую власть жутко заигрался. Ему очень понравилось, что он диктатор теперь уже не на 10 лет, что все-таки почти пожизненно, а просто пожизненно. Он Ну, сначала он вел себя очень красиво, а именно, когда ему там протягивали корону Марк Антоний, он ее
решительно отвергал.
Восстановил, например, статую Помпея, воздавая ему почесть заслуженный, потому что заслуженный гражданин, как ты его не поверни. Много воевал, много сделал полезного для республики. А тут он принял статую самому себе в венках. Угу. Никогда не провозглашая себя царем, он, тем не менее, наглядно давал понять, что он тут навсегда, между прочим. Ну, это имеет абсолютно объективные, конечно, показатели, которые зависели не от Цезаря. Цезарь тут выступал только выразителем неких объективных процессов, их маркером, потому что не Цезарь начал объединение власти. Потому что этим вплотную занялся еще Люций Корнелий Сулла. Потому что тут было ровно два момента, которые тянули римские процессы в разные стороны. Моменты, как обычно, взаимосвязаны, как отрицание собственного отрицания. Это была власть аристократии, которая утягивала максимум ресурсов на себя. То есть ресурсы огромные в их руках концентрировались, но в руках нескольких человек. Таким образом, республика дробилась на, в общем, полунезависимые какие-то фракции, в главе каждого из которых стоял какой-то богатый и влиятельный знатный человек. А был другой процесс, под которым было объективное стремление республики, страны воедино, к концентрации. Потому что эта вот аристократия, она к моменту правления Цезаря, к моменту гражданских войн, она довела страну, конечно, до очень неприятных последствий, потому что в Италии, где благодатнейший климат, начало на глазах падать производство сельхозпродукции и вымирать скотоводство фактически. Потому что на земле же можно всякое делать, например, можно ее сдавать в аренду. Можно еще что-нибудь построить и потом это сдавать в аренду. В общем, люди занимались тем, что зарабатывали деньги любым способом. А я имею в виду аристократию, конечно. Угу. Точнее, не зарабатывали, а делали.
Делали, да.
Делали деньги. Из-за этого очень страдал простой народ. И, естественно, страна, как единое целое, тоже от этого страдала. И тут был вопрос: или это все распадется на нечто бесформенное? Или это, наоборот, соберется вместе. И тут одно из двух: или аристократия завалила бы централизаторские процессы, или централизаторские процессы завалили бы аристократию. Ну и, соответственно, Цезарь объективно выступал на стороне, ну, на той же стороне, на которой выступал Сулла. То есть за объединение власти в одних руках. Потому что вот тут объективные экономические показатели дошли до того, что демократия кончилась. Да, ну а демократия кончается следующим образом в кино. Брут ходит с кассетами и пытается при помощи своих клиентов стирать гнусные карикатуры, которые по всем стенам, а карикатуры простого содержания. Брут тыкает ножом Цезаря в шею. И везде написано: это Брут, а это Цезарь, чтобы никто не перепутал.
Для понимания, да.
Вот. Касси говорит: бесполезно. Все стены в этом.
Не сотрёшь.
Все не сотрёшь.
А Брут тут мечется, что типа, что же это такое, я не такой. Пытается, так сказать, объяснить.
Тут, кстати говоря, конечно, в угоду сюжету фильма, конечно, сделали такое, что тут какой-то Кассий непонятный, который просто уговаривает Брута, а на самом деле за всем стоит мамаша Брута, гнусная Сервилия, жаба триперная.
Гадина, да.
Вот. А вообще, конечно, по-настоящему, судя по всему, Кассий играл, если не первую, то одну из основных ролей вообще в этом заговоре. Просто потому, что он был представителем этой самой аристократии, которая имела свои объективные интересы. Это вот помнишь, когда мы разговаривали про историю революции, про рождение революции? Вот у нас то же самое было после Петра I, когда аристократия потянула одеяло на себя, потому что могла. Вот только что аристократия все могла, и вдруг наплыв этих солдат, которые имеют какие-то свои интересы, внезапно потянул одеяло на себя и оказался выразителем этого вполне конкретный человек, то есть Цезарь. Угу. То есть не нужно было бороться, для чего были все средства хороши. Вот Кассий отводит Брута, скажем так,
сторонку,
в Сенат, показывает ему некое кресло, которое установлено посередине сената, и говорит: что это? Говорит: по-моему, это стул. Это трон! Я думал, трон гораздо богаче украшен. А это стул. Это, конечно, апелляция, которая в самом деле имела место. Это нужно почитать хотя бы труды Марка Тулия Цицерона того времени, где он, ну, конечно, не напрямую, иносказательно вот говорит о том, что демократия в опасности. Ударим гладиаторскими играми по проклятому прошлому царскому.
Тут немедленно говорит, что мать говорила, что ты трус, я начинаю ей верить. То есть ложка вот просто на словах разводят там. Слабо?
Да какое же мне слабо? Ну я же с Цезарем дружу, да, он ну, мечется.
Ну, пока ломается.
Ломается. Вот Апула в это время поджидает очередного клиента, ведя всякие мразные диалоги с наводчиком, который будет показывать пальцем, кого резать.
Кого зарезать, да. Ну и режет опять, фактически, среди бела дня, а старушка, заметив происходящее,
начинает бегать за ним, крича, что убийца.
И, видимо, Пула влетел.
А с Пулой сделалось нехорошо, он принялся страдать, сидя на ступеньках после этого, до чего же он докатился. Ну, он видит, что наёмный убийца не его квалификация, он не умеет вот так подкрасться сзади к человеку, который не сопротивляется, посмотреть, чтобы не было свидетелей, аккуратненько его прирезать. Он же военный. Он привык, что там тут 1000 друзей, тут 1000 друзей, а там 3000 друзей. Их вот, их можно с полным основанием валить. А это другие вот, абсолютно навыки. Ему вообще стыдно, что он до такого докатился. Он решает, что все гори, все огнем, ну его арестовывают в итоге. Вот. Ну а Варен в это время встречается с братом Маски, который узнает, что им предлагают переселиться к черту на рога, то есть в Панонию.
Маски, как бы это помягче сказать, слегка обалдел. Куда?
Куда, говорит, в Панонию, говорит, там полно гальских и тевтонских бандитов. Отчего обалдел уже я? В Панонии гальские и тевтонские бандиты.
А венгры туда еще не пришли?
Ну нет, что ты, венгры туда придут уже в новую, в нашей эре, в 8 веке они прискачут только. Это еще как не скоро.
Пока можно.
В 8-9 веке, да.
Вот тевтонские разбойники, дакийские бандиты, и хрен знает, кто еще.
Вот хрен знает, кто еще там, конечно, могли быть. Там иллирийцы могли быть в большом количестве. А вот тевтоны там точно не могли быть. Вот никак вообще. Это очень далеко от Германии. Туда тевтоны не ходили. Там некие кельтские племена могли быть теоретически, а вот тевтонов нет.
И тут Варен выкладывает козырь.
5000 динариев.
Если братья согласятся на Панонию, Цезарь будет очень тебе благодарен.
В смысле? Маски.
Тоже солдат. 5000 динариев. Я тебя не понимаю. Отлично, торг отлично, понимаешь.
Так, я к тому, что моя честь стоит гораздо дороже.
Да, я верен братьям с тех пор, как впервые пролил кровь. Думаешь, я предам их за 5000 динариев? Тогда 7. Люди чести беседуют.
15.
Да хоть 20. Я не такой жадный, как некоторые.
Некоторые?
Кто? Просто хочу сказать, что моя честь не продается так дешево. Согласившись на Панонию, братьев ты не предашь. Либо они получат земли в Панонии, либо не получат ничего. Мужчины с мечами не голодают. Они всегда могут умереть. И в первую очередь командиры. 15, 10, 12.
Договорились.
Да. Я пойду, брат. Рад был повидаться. Взаимно.
Замечательный диалог написан. Просто поговори. Причём, видишь, такими каменными рожами это все происходит.
Решилась судьба ветеранов.
О, все такие небогато на эмоции. Очень-очень круто сделано, интересно. Вот. А в это время у Ати дома происходит некий званый ужин, куда приглашен магистрат Варен со своей супругой Необой. Ну и там же весь политический бомонд фактически концентрируется. Ати уговаривает Цезаря, что Брут его неминуемо предаст, потому что его подговаривает его мамаша Сервилия.
Я бы задумался над словами Атти, специалист все-таки.
Да, Цезарь благодушен, говорит, что нет. Вот. А Антоний в это время ловко разводит А Тиоже, разговаривая громко с ее доченькой Октавией, уговаривая ее, чтобы она поговорила с мамой, потому что говорит, твоя мама злобная, бессердечная тварь. Но я почему-то не могу думать ни о ком, кроме нее. Поговорил бы ты с ней. А тетя ее, конечно, слышит.
Огромное волосатое ухо.
Да. А вот выскакивает из-за угла, там с ними завязывается, да, такое насильственное такое, немножко БДСМ-примирение, я так это назвал. Да. Вот тут, конечно, вообще такой стрижок шикарный. Появляется Варенс, разодетый в непонятно что, не оба, и они говорят, дочь, кто это?
Это создание у двери.
Кто я? Красотка в вульгарном наряде. Ну, наряд, конечно, для кино сделали абсолютно немыслимый. Я вообще не знаю, из каких исторических источников они черпали свое вдохновение, но выглядит именно вульгарно, как цыганка просто.
Ну, по всей видимости, это подразумевается, что она пошила это сама, и с ее точки зрения это красиво и благородно.
Да-да-да.
Ну, во-первых, это красиво.
Только что у нее появились много денег, она немедленно все эти деньги в себя воткнула в виде украшений.
Как тут красиво, у них даже потолки разрисованы.
Ну, они там натурально после своей инсулы оказались как в Меншиковском дворце, где израстовая плитка даже на потолке. Вот сразу видно, у человека много денег, он просто не знает, куда их девать. Очень дорогая израстовая плитка, чем бы еще ее вымосить?
Кроме печки. Сначала стены, а потом и потолок.
А место еще есть, надо все делать. Вот, ну а тут Варен разговаривает с Цезарем, говорит, что Маски согласен на Панонию, всего 12 тысяч, Цезарь говорит, так дешево, тебя нужно посылать на все мои подкупы.
Я бы не хотел, да. Я пошутил. И авторитетно сообщает, ты подкупил одного, а спас тысячи от участи бандитов. Часто жалею, что я не в Галлии, война нравится мне своей простотой. Вы помните неплохой художественный фильм «Апокалипс Нау»,
да,
где все непрерывно цитируют фразу «Люблю запах напалма по утрам». А главная фраза там другая, последняя, когда полковник Килгар, глубоко вздохнув, говорит, а ведь когда-нибудь эта война закончится. Вот, вот главная фраза-то. Так и тут жалеет.
Ну, в Галлии все-таки Цезарь, несмотря на очень напряженную политическую карьеру, наполненную всякой фигней, прямо скажем, он там проявил себя с наилучшей стороны, просто расцвел, стал тем, кем он стал. Это, конечно, именно Галлия, он не мог про это не думать. Вот. Ну а мелкий Октавий приходит и говорит, что задержали Тита Пула, и надо что-то делать, потому что он кого-то вроде бы убил, теперь сидит и ждет суда.
Надо Пулу с Кичи выручать.
Да, Цезарь запрещает помогать Пулу, потому что он легист, все зовут только по закону. То есть, что это же мой сторонник. Если я его вытащу, все подумают, что я подыгрываю своим сторонникам, все можно.
Рьяный критик моего правления. Люди заподозрят, что это я приказал его убить. А я не собираюсь подкреплять подозрения, помогая Пулуну.
А это имеется в виду, что он зарезал ярого критика правления.
Это так? Ты приказал его убить? Сразу вопрос от специалистов. А, даже не подозревал о его существовании, пока его не убили. Понятия не имею, за что.
Да, потом тут же появляется Поска, который...
Не забегай. Люди не должны думать, будто я посылаю легионеров убивать своих противников, иначе я лишусь поддержки плебеев. Может, мы с Вареном могли бы... Никто из моего окружения не должен ему помогать. У него есть друзья, которые помогут найти адвоката? Он виновен, и народ должен увидеть, как вершится правосудие. А легионеры должны понимать, что они не выше закона, как Стивен Сигал, above the law. Мне жаль, Варен, я знаю, что он тебе как брат, но выхода нет. И бедного Пулу приговаривают к арене.
А потом тут же появляется...
Но сначала поступает указание Кастро.
Да.
Утром приведи сюда еврея Тимона. Тимон непрерывно ассоциируется с Пумбой.
Вот, я только хотел выкрикнуть.
Какое странное имя.
Еврея Тимона и его друга Пумбу.
Да, и тут сборище адвокатов. Здесь лучшее правосудие. Сюда возьми меня.
Тимон должен купить хорошего адвоката, чтобы отмазать Пула. Да. Естественно, на деньги Цезаря.
И что за дело? Мужчина по имени Тит Пулон. Иди отсюда, еврей.
Да. Ты что, говорит, не хочешь работать? Лучше я пососу шершавый хер Плутона, сообщает ему адвокат.
Чем такая работа?
Да, в лостфильмовском шикарном переводе было сказано, лучше сразу прыгнуть в пасть Плутона. По-моему, наоборот. Там получается, что Плутон прыгнет пастью. Вот. Некоторым образом на часть адвоката. Да. В общем, получается, нанять какого-то лошка.
Лошок выступает просто прекрасно.
Лошок великолепен.
Будет гораздо проще, если назовешь имя того, кто тебе заплатил. Сошло бы за раскаяние, то есть явку с повинной. Да,
не могу.
Которая, как известно, увеличивает срок и сокращает жизнь.
Да.
Не могу. Извини. Слово дал. Может, нужны были деньги, чтобы помочь больной матери или другу в беде? Что-нибудь такое помогло бы? Ничего. Деньги были нужны на вино. Пула молодец.
Да, Пула молодец. Адвокат прям сразу видно, что его сольёт, потому что ничего не понимает вообще. Пула мается в таком зиндане адском совершенно, в какой-то земляной этой самой клетке с каменным потолком и решеткой сверху, на лестницу спускают. Не знаю, так ли там тюрьмы были устроены, но выглядит жутко.
Ну, точно не сбежишь.
Да, а вот оттуда точно не сбежишь, только если будет много времени, и ты граф Монте-Кристо, который может прокопать дырку в чем угодно.
Я там был, кстати.
А я нет.
На острове Иф, где граф Монте-Кристо сидел. Смешно, у нас любой изолятор при околотке страшнее раз в 100, блин. Там роскошные условия были. И все в виду Марселя. Там в Марселе на горушке стоишь, вот остров Иф, вот изолятор, там все как надо. Красиво.
Да, Антоний потрахивает Атию в это время, а Нео очень удивляется, будучи дома, что не так с ее платьем. Замечательное же платье, почему так на него странно реагируют? Ну, там здорово показали простолюдинку, которая внезапно попала к этим аристократам с родословной, как у собаки на выставке. Вот. И как у них это жизненные ориентиры не совпадают вообще, не калибруют друг с другом.
Да и не могут.
Ну, конечно, там ей нужно еще лет 30 повариться, тогда все будет нормально. Вот. Адвокат выступает на защите Тита Пула просто прекрасно. Это такой старый пораженный адвокат в качестве прокурора, юрист, говорит, что это мерзавец, убил человека, надо его приговорить к арене. А говорит, надо его пожалеть, это же орудие в чьих-то руках. Тут его кидают капусты непрерывно.
По жбану,
радостные, да, граждане. Таким образом наглядно выражая свое неудовольствие его речью.
Ну там же чисто театр, да.
Конечно, все пришли, всем скучно, интернета нету, кино нету, читать почти никто не умеет, да и нечего. Книжки очень дорого стоят, ну, свитки, я имею в виду. А тут можно посмотреть. Тут, красота, же, как, тут, да, же, как в театре, у них там риторика, друг друга нужно троллить непрерывно, ловкие вопросы всякие задавать, выкрикивать с места что-нибудь.
Каверзные.
Там лучше всех судья говорит, погоди, говорит, я не понял, ты отрицаешь, что он виновен? Я? Нет, ну и все тогда. Приговорить его к смерти на арене, и все, дело закончено.
У судьи тоже все отработано там, да.
Погоди, говорит, я не понял. Виноват? Нет, раз виноват, ты что-то выступаешь. Все. Видно, что у судьи там еще дел за глаза, ему некогда вот заниматься всякой такой фигней.
А тем временем брат Маски, переодетый в капюшон, крадется мимо Варина.
Да.
И идет отбивать Пулу от конвоя, по всей видимости.
Да, его с этапа снять хочет.
Да, да, да. И там братва уже подтянулась.
Все уже переодетые.
Да. Готовы резать.
Да.
Так бывало, что отбивали осужденных.
Не знаю. Честно говоря, не готов ответить. Выглядит правдоподобно, прямо скажем, потому что если толпа ветеранов, они отбить могут кого угодно, у кого угодно. Другое дело, что я вот не обладаю информацией источников.
Я тоже никогда не
Потому что тут нужно специалиста по римскому судопроизводству. Может быть, там какие-то сохранились свидетельства того, что какие-то инциденты были такого рода. Я вот в данном случае не силен.
А Варен?
А Варен говорит, что...
Нельзя проявлять политическую близорукость. На что она канула с политической точки зрения? А маски политика! Имел я вашу политику в ейную жирную жопу. Красиво сказал, слов нет. Но хитрый Варен все равно уже, так сказать, в теме, уже понимает, что к чему, решительно отговаривает. Никакого там закон и порядок. Не лезьте, не трогайте. На что маски и говорит. Как посмотри на нас, брат, как мы до такого докатились уже, товарища Скичи,
не выручить даже,
не можем.
Да.
Это на благо республики. Причина благородная. Отзови, ребят. Ужасно. И все катится к смерти Пулы. Тут я уже начал, когда первый раз смотрел...
Переживать.
Грызть одеяло.
Так точно. Пула очень ловко молится в этом самом Зиндане, раздавив таракана.
А этот легионер, этот дикарь, этот варвар, не пойми откуда, отказывается называть заказчика.
Это прокурор
рассказывал. Да, да, да. Ужас. Так, и вот он давит таракана.
Давит таракана, значит, молит богов за здоровье Варена и его семьи, ну, если это не слишком много.
Угу.
Вот. Чтобы там у Ирины было все хорошо, у его... несостоявшийся girlfriend, с которой все и началось.
Угу.
Негодейка такая.
Все беды из-за баб.
Да. Он ее от фаркопа отвязал, а она что себе придумала?
Там мы еще пропустили, когда Цезарь беседует с Брутом.
Да, я просто уговаривает... мне казалось, что сначала они были в Зиндане, а потом они с Брутом разговаривали. Нет, наоборот.
Хочу просить тебя об одолжении.
Они играют в шашки, да, какие-то.
Как отец сына. Мне надо, чтобы правление Македонии перешло от идиота Валерия кому-нибудь другому. Я хотел бы назначить тебя. Опять кривляние Брута, который ни туда, ни сюда, как говно в проруби болтается, никуда ему не причалить.
Тут на самом деле все, конечно, немножко странно, потому что ни в какую Македонию Брута не пытались отправить, потому что сначала он был тем самым проконсулом в Цезальпинской Галлии. К 45-му году он уже вернулся из Цезальпинской Галлии. Там он проявил себя, кстати, с наилучшей стороны, как толковый администратор. Все там при нем было хорошо. У него карьера при Цезаре стремительно шла в гору, потому что он вместе с Кассием должен был получить и получил городскую претуру. Он стал претором городским. И на 41-й год было запланировано его выдвижение в консулы. То есть при Цезаре у него с карьерой было все в полном порядке. То есть вот ему было напрямую невыгодно конфликтовать, вот ему лично ему было напрямую невыгодно конфликтовать с Цезарем.
Угу.
Цезарь при этом не мог не комментировать то, что происходит. И, естественно, он говорил, что претуры более достоин Кассий, потому что, ну, кто такой Брут?
Угу.
Брут просто родовитый балабол, по большому счету. Хотя, конечно, талантливый со страшной силой и, видимо, не глупый и прилично образованный, но... Кассий – это заслуженный ветеран-воин-офицер с высшим образованием там, да. В Киевском военном училище или где он там учился. Вот. Короче говоря, он более заслужен, он претуры более достоин, но Брута при этом Цезарь поддерживает, и они оба с Кассием становятся преторами. Но, видимо, мы сейчас не можем это сказать точно, видимо, то, что публично Цезарь высказывался в пользу Кассия, послужило неким спусковым крючком, который убедил Брута примкнуть к заговорщикам. К тому времени круг заговорщиков уже должен был бы сложиться, и он, так как он просто с ними со всеми был близко дружен, он не мог не знать, что готовится какая-то фигня. И он их не впалил Цезарю, и наоборот перешел к ним. Вот, видимо, так его это оскорбило, что публично Цезарь высказывался в пользу Кассия, а не его, хотя поддержал при выдвижении. Ну, при том, что я говорю, что у человека с карьерой был полный порядок, он при Цезаре бы, если бы Цезарь остался жив, достиг бы там самых высот Рима вообще.
Эпизод, тем не менее, очень хороший.
Да, ну а тут уговаривает его отъехать в Македонию хотя бы на год, потом ты вернешься, когда город утихнет, потому что на каждой стене ты нарисован с кинжалом у моей шеи. Я не могу на это не реагировать. Вот. Брут бьется в истерике, фактически.
А все, напоминаю, все из-за бабы. Это отвергнутое Сервилия, ну, в кино.
Да, естественно. Да,
все. Настя Рыбка.
Настя Рыбка, фактически.
Да, вот.
Непрерывно обиженная. Подговаривает сынка, собирает какое-то кубло мерзкое вокруг.
Злобная гадина, да. И вот теперь вот уже это давит он таракана.
Да-да-да.
Янус Гей.
Мне что-то все время казалось, что наоборот. Сначала давит таракана, а потом разговор с Цезарем. Ну, я не помню.
А это тюрьма, как упомянутый нами Эргастул.
Да.
Это где сидели особо отрицалово, где сидел. Там же тоже их всех по лестнице вынимали всегда.
Да.
Дорогое сооружение. Даже по это, их меркам дорого такую дуру построить. Это если оно каменное, это значит сначала надо вырыть яму, построить потом там этот купол, а вокруг все засыпать, и после этого вот оно стоять будет дорого.
Ну, видимо, для особо гнусных, чтобы было оправдано.
Да.
Пула как раз гнусный. Вот гнусный Пула молится, значит, за Варена, за Ирину. Тут приходит его доставать из этого эргастула и отправлять на арену. С ареной и гладиаторами там натурально беда.
А вот сразу фраза: с этим осторожней, легионер. А остальные лохи были?
Ну, бог его знает, кто там был остальные лохи, но там все-таки заслуженный легионер, про которого ходит легенда, какой он чудовищный. Ну, в самом деле, там по фильму чудовищный. Поэтому, конечно, гладиаторы предупреждают друг друга, что что-то вот тут надо глаз да глаз.
С опаской, да.
Да, аккуратненько. Но я и говорю, и с ареной, и с легионерами там натурально какая-то беда, потому что вот когда...
Арена чистая фэнтези.
Дело дошло до кульминации, я перестал грызть одеяло и стал грызть валенки, потому что уже от отвращения. Ну вот как можно было так все изгадить, просто вот довести дело до такой мощнейшего, такого драматического крещендо, и вот просто внешним видом все к черту опустить ниже всякого плинтуса, там до состояния фактически этого безумного Макса 2 под куполом грома. Но это...
Три.
Да, три, прошу прощения.
Второй,
три, да, второй, да, замечательный воин дорог. А это кошмар, там какой-то жирный гладиатор в каком-то кожаном наморднике, который постоянно вот так шевелится, когда он разговаривает. Какие-то столбы с какими-то шипами, это все настолько такое убогое, господи. Конечно, тогда еще не был построен Колизеум, но цирк, где происходили гладиаторские игры, это было важнейшее сооружение в Риме, потому что именно там проходили там, одни из основных политических мероприятий по уговариванию плебеев голосовать за того-то, или наоборот, порадоваться за триумф вот этого-то. Кстати, когда Цезарь праздновал триумф, он ждался 4 дня, 5-й день был выходной, чтобы все могли похмелиться.
Прийти в себя.
Да, ой. Ну, 4 дня квасить тяжело.
Не каждый справится.
Не каждый, да. Так вот, это же было торжественное место совершенно, которое могли специально, например, построить где-нибудь на Марсовом поле, где совершалось, это же не просто гладиаторские бои, это же фактически священное действо. А тут какая-то обоссанная, какая-то яма, вокруг маленькая причем, туда много народу не загонишь, а весь смысл был в том, что туда периодически нужно было загонять много народу, там каких-то животных выпускать и прочее-прочее.
А... Я вот правильно понимаю, что это было политически воспитательное мероприятие, что вот мы тут врагов каких-то победили, а вот и они.
Это было многофункциональное мероприятие, в том числе и политически воспитательное.
Вот
это...
наши враги, сейчас мы их тут будем резать, обратите внимание.
Они будут друг друга резать, а что мы будем радостно смеяться.
Еще смешнее. Да.
Вот. А помимо этого, как я уже говорил, это религиозная функция. Помимо этого, это агитационная важнейшая функция. Сколько ты бабок потратил на то, чтобы люди развлеклись?
Да.
Вот много, молодец. Мы за тебя, наверное, будем голосовать. Это просто банальное развлечение.
Ну, это, конечно, не так круто, как День города в Москве, ну, но похоже, да.
Конечно, да. Да и даже 300-летие Петербурга было получше. Я тогда дежурил в музее Эрмитажа сутки во время этого примечательного действа.
С вилами у окна стоял.
Не, я прятался в обозе, это отдел, который у нас такие лажники-грузчики. Я запер к чертовой матери свой отдел и ушел грузчиком, я там тусил у них, там было весело. Что мне там одному делать-то было, вообще кошмар. Так когда я утром пошел домой, я открыл дверь, вот дверь открылась не сразу, потому что там по щиколотку было все засыпано пивными бутылками, битым стеклом, этими смятыми жестянками от пива же, это пипец просто какой-то был, это я понимаю, наверное, время так же было, я уверен. Да,
да. Знаешь, я первый раз такой в городе Амстердам увидел, меня туда привезли, я пошел, а там только что праздник какой-то закончился, я такой настолько чудовищный срач, в следующий раз я увидел лет через 10 на празднике Алые паруса.
Вот, да.
И понял, что наконец-то цивилизация
докатилась
пришла и к нам.
До нас. Захлестнул нас волной цивилизации. Да, так вот, то, что там показано, это просто какое-то безумие, когда меня спрашивают, как там гладиаторские бои, я говорю, никак вообще. Там нет ни одного намека на настоящего гладиатора вообще. Потому что гладиаторы, которые занимались, например, уничтожением преступников, если преступники друг друга не резали, то это какие-то были обычные секуторы, то есть человек, одетый в шлем специального изготовления, гладиаторский, со щитом системы скутум, возможно, несколько поменьше, и с мечом, с обычным мечом, просто вот все. У него там одна нога могла быть обмотана, ну, короче говоря, гладиаторы выглядели не как клоуны, потому что там показано, это просто немыслимое что-то. Оно не имеет, во-первых, ни исторических аналогов, ни функциональных аналогов, ни, естественно, никакой эстетики. Кто это придумал, я бы ему в голову гвоздь забил от ярости, потому что гладиаторов было несколько типов, вы их всех можете посмотреть. Это одни из древнейших гладиаторских типов, это были самниты, то есть одно из племен италийских, покоренных римлянами, которых потом, видимо, выпустили на арену, они друг друга перерезали, военнопленные. Это очень понравилось, и стали делать таких же. Вот. Это были фракийцы, еще одно покоренное племя. Вот они, в отличие от самнитов, были вооружены не прямыми мечами, а такими кривыми, условно говоря, фалькатами. Там, специального изготовления. Вот. Любимейшая пара была Мурмелион и Ретиарий. Мурмелион изображал из себя рыбу. У него на шлеме, опять же, гладиаторском шлеме, с полями, с забралом, как правило, была бронзовая рыба. А Ретиарий с сеткой и трезубцем – это был рыбак. Они таким образом друг с другом сражались, и Серебряным очень нравилось, потому что это красиво и аллегорично. Вот. Соответственно, когда в кино показывают, вот там вышел там сериал «Спартак», много-много сетей, там показывают самых ретиариев с такими прялами. Это бред собачий, трезубцы ретиариев найдены, они небольшие, они вот в ладонь. Угу. Ничего чудовищного там не было.
Ну, острога.
Это именно острога для рыбы, она вот она и есть. Сеть для ловли рыбы, острога. Еще у них, видимо, был кинжал с собой, на всякий случай, и никаких доспехов. А у Мурмелона был щит, шлем, понос один надевался под левую ногу. И что было важно, вот эти основные типы гладиаторов, как правило, не имели корпусного доспеха никакого, потому что, ну, надо было все-таки, чтобы они друг друга зарезали.
Да.
Это было самое важное. Ну или, по крайней мере, кровь пустили, потому что когда говорят, что гладиаторов там непрерывно убивали и показывают в кино, это неправда, гладиатор очень дорого стоил, и до убийства по возможности старались дело не доводить.
Ну, то есть тот, который как следует умел биться, естественно, стоил денег, мог организовать представление. Чем-то это, как ты думаешь, вот оно было похоже на нынешний американский рестлинг?
Ничем
это не было. Где там с канатов прыгают?
Ничем это не было похоже, конечно, на американский рестлинг, потому что все себе как-то очень странно, как мне кажется, представляют и абсолютно неправильно этих самых гладиаторов, потому что все время почему-то думают, что их там учили каким-то особым фехтовальным приемом. Господи, да вы их оружие видели? Какие там фехтовальные приемы? Это в первую очередь показуха. Во вторую очередь это демонстрация мужества, потому что это было очень важно, чтобы гладиатор вел себя достойно на арене. Римлянам это нравилось, потому что когда какая-то размазня, там бойцы бегали, это не нравится такое. Нравится виртус. Это основное достоинство, доблесть, которое ценили римляне. Да, доблесть, мужество, боевой дух. И третье – кровища. Потому что гладиаторы, например, сражались не только друг с другом, но и со зверями. Со львом фехтовать, я вам точно говорю, абсолютно бесполезно, лев этого делать не умеет и не оценит.
Но если лапой приложит, мало не покажет.
Вот. И голову откусит совершенно запросто. Потому что львы большие, очень страшные животные. Если его разозлить, он
способен на многое.
Способен на многое, абсолютно точно. Вот. Гладиаторов учили резать именно друг друга. И, ну, это не называется фехтование. Отнюдь. Конечно, там была система, какая-то боевая система, отличная. Вот. Отсутствие такой системы, но это не было фехтование, конечно. В первую очередь щит, короткий меч или, условно, ятаган, угу. Кривой длинный нож и шоу, да. И, конечно, шоу было абсолютно направленное на кровищу. Американский рестлинг – это просто показуха.
Клоунада.
Это клоунада. Там было максимально далеко от клоунады, и римляне относились ко всему этому предельно серьезно. Так вот. Чтобы они относились к этому предельно серьезно, и потому, что они относились к этому предельно серьезно, гладиаторы были одеты в функциональные доспехи, имели функциональное снаряжение. Оно имело особую функцию, гладиаторскую, не военную. Но если у него из-под щита торчит нога, на ней, например, будут стёганы обмотки, так, чтобы защищать сухожилие, чтобы он дольше проскакал, если что. Или мощный железный понож. Их полно сохранилось. В основном, конечно, от более позднего времени, но есть и ранние. А тут какие-то чуваки крест-накрест перемотаны какими-то ремнями с кожи жопы носорога. У них какие-то сабли, какие-то абордажные тесаки с такими с железными какими-то кулаками. Тоже у них на бошках надето. Я просто не понимаю, зачем это надето? Оно же ничего не защищает. То есть вообще. Шлем, он, как это ни странно, сделан для того, чтобы сохранить башку. То, что у них надето, оно может только помешать выжить. Ну и, конечно, этот мой любимец – жирный гладиатор с кожаным намордником. Ну это пипец какой-то. Вот. Но они, правда, конечно, ловко разводят Пула, чтобы он с ними подрался. Пула в отрицалове, в полном он сидит, говорит…
Решительно отвергает.
Все инициативы отвергает, пока, наконец, не начинают глумиться над 13-м легионом.
Пытаются нащупать слабое место.
Да.
Проходятся по матери.
Не реагирует.
Предлагают сделать минет.
Обратно не реагирует.
Никогда. Ты ничтожество, паршивая баба. Ты и весь твой 13-й. Не трогай 13-й. Ясно! Ссать я хотел на 13-й. Все вы свиное отродье. Давай-ка ты и весь 13-й построитесь. И дружно мне отсосете. Это триггер.
Да. После чего Пула принялся всех мочить.
Бросается в атаку, это правильно? Ну, то есть, даже учитывая всеобщую глупость, ему-то ничего не дали, ни шлема, саблю бросили и все.
Ну, а обреченному на казнь преступнику могли такое дать, да, просто саблю и крутись как хочешь. Ну, в смысле, меч ему там выдали, да, крутись как хочешь.
А таких, в отличие от гладиаторов, тупо убивали.
Да.
Ты приговорен к смерти.
Их могли просто зарезать в качестве разминки перед играми, перед основными. Могли предоставить возможность подраться, да. Другое дело, что у него без снаряжения было очень мало шансов. Практически никаких. Тем более против обычных гладиаторов, которые уже много-много раз такое делали. Тем более, что если у него один раз получилось отбиться, так выпустят второго, а потом четвертого.
Их там много,
да,
в запасе сидит.
Да. Причем, скорее всего, ты первого не переживешь. Но если что, есть кому тобой заняться.
Тут важно понимать, что это как в драке. Ты очень быстро устанешь. Очень быстро. Ну, он там тоже, конечно, устал, но не быстро.
Да, я там посчитал, он 7 человек перемочил.
Да, а в это время.
Страдает Варен.
Центурион Варен, который пришел посмотреть, как Пула будет наказан по всей строгости римского закона, уже не может смотреть. И на очередной вопль 13-й.
Да.
Сам кричит 13-й и выпрыгивает.
Ну, там, во-первых, Пула все-таки получил несколько ранений, а во-вторых, там выпустили какого-то безумного Франкенштейна.
Одноглазого.
Свод такой булавой в виде черепа с шипами. Ну, я это когда увидел, что. Что это за чёртова ахинея? Зачем это? Ну что, не могли нормально его гладить? Это же красиво, по крайней мере. У них очень красивое снаряжение. Зачем этого Франкенштейна придумали? Я вообще не понимаю. Вот. Ну, так как Пул уже весь израненный, Франкенштейн у него, значит, выбил из рук очередную отобранную саблю какую-то непонятную, приготовился его завалить. Тут выскочил Пула, что...
Варен.
Ой, прошу прощения, выскочил Варен с воплем «Сатин! 13-й!» и завалил этого самого Франкенштейна.
Ножку ему подрубил.
Да, ловко подрубил ему ножку.
Слушай, а вот ты... Наверняка что-нибудь рубило вот так вот по кости.
Вот так без замаха по кости, ну не только лазерным мечом.
Он, возможно, только Дарт Вейдер мог.
Он, возможно, поможет. Да. Потому что так, конечно, как вы показали, что он вообще без замаха перерезал кость. Ну нет, так ножом нельзя сделать вообще никаким. Мышцу до кости при должной сноровке и нужной заточке инструмента, конечно, перерезать без проблем можно. А кость нет, так кость не взять. Там на ней засечка останется.
Yeah.
Вон мы, помнишь, с тобой обсуждали битву при Висби, там, где очень много костей, больше 1100 исследовано скелетов. Вот там просто видно, где мышца прорезана до кости. На кости остается тоненькая-тоненькая засечка. А там рубили совсем не такими приспособлениями, какие были в Римской Республике. Там такие были в средних веках рубила, что это, извините.
Ну, кость, она, в общем-то, твердая, я так скажу.
Конечно, конечно. А там-то, там же да, инструмент короткий, замаха у него нет, импульс небольшой.
Обращаю внимание.
Порезать можно, конечно, да.
Обращаю внимание публике, что если вы пойдете на ближайший рынок и зайдете там в мясной отдел, то внезапно увидите туши разделывают. Внезапно увидите, что там это здоровенный топор. Именно топор, который тяжелый, рукоятка бьет по другой траектории, не как саблей, только вот он кости рубит.
Да, безусловно. Для этого в средние века были здоровенные двуручные секиры, алебарды, вот они кость тоже без проблем берут, конечно, но даже они без должного замаха и без должной амплитуды, они просто оставляют царапину на кости. Конечно, мясо достается, а на кости всего лишь царапина. Вот так, конечно, ногу не подрубить. Но, тем не менее, Франкенштейн это он завалил.
Да, да, да. И увел.
И увел
Пула, Титу Пулу.
Чем вызвал у меня еще один приступ яростного недоумения, потому что, во-первых, там прям в кино показано, что вокруг стоят легионеры при исполнении служебных обязанностей.
Есть же конвой, как он допустит там какой-то выход, что это такое, вот приговоренный к смерти, вот вы отвечаете
потом
за исполнение.
Куда ты его потащил?
Да.
Ну ладно, ты ловко выскочил, допустим, тебя проворонили.
Да.
А дальше-то что, куда ты его потащил? Тут же есть люди, которые несут службу, у которых на этот наряд выписан фактически. И получается, что они задвинули всем хором на службу. Они даже не попытались повернуться в эту сторону.
Фактически это побег, который никто не пресёк.
Да. Да, который организовал, причем магистрат, который, да, должен был бы следить.
Да, в общем-то, все бы пошли под суд, я так считаю.
Да, да. При том, что, как я уже говорил.
И опять на этой же арене уже все бы сложилось совершенно иначе.
Да, потому что ИДИЛ в том числе следил за организацией игр. Кстати, по поводу игр, я очень сильно сомневаюсь, практически уверен, что ради одного Пула, какой бы он негодяйский ни был, не стали бы устраивать ничего. Он бы сидел бы в тюрьме до ближайших игр. Игры там бывали часто, римляне любили праздновать и до сих пор любят чего-нибудь отпраздновать. Угу. Там обязательно подвернулся бы повод, устроили бы игры, и вот туда бы Пула выставили. А так ему зачитали приговор на следующий день на арену. Такое впечатление, что там эта арена работает как фабрика. Там все время кого-то мочат.
Режут душу, режут.
Нет, нет. Более того, ради одного человека. Даже ради Тита Пула никто бы не пошел смотреть на это. Ну, потому что это мало, скучно и не здорово. К тому времени Цезарь уже разбаловал всех, а до этого еще старался Помпеи, до этого старался Краст настоящими играми. Он Цезарь устроил Навмахию, где в цирк на Марсовом поле налили воды и пустили туда боевые триремы, натуральную величину, которые там с утра до вечера таранили друг друга. Это все говорили, вот это я понимаю, вот это размах. А тут что, ради одного Тита Пула, которого никто не знает, он вообще в Риме первый раз, как выяснилось же из фильма. Что, кто-то пошел бы смотреть? Нет, конечно. А это же коммерческое мероприятие. За игры платили деньги. Или за билеты входные, или, соответственно, оплачивал у строителя за свой счет. Вот. Поэтому, конечно, Пула сидел бы до ближайшего удобного случая, до оказии. А тут сразу взяли и вытащили. Нет. Ну, а потом он взял и сбежал. Благодаря своему подельнику Варену.
Сквозь конвой.
Сквозь конвой никто не пошевелился.
Варен даже без тоги был. То есть, хоть как-то можно было опознать,
начальство
что это городоначальник какой-то, какой-то, да. А тут какой-то хмырь республики взял, выскочил и уволок. Непорядок. Нет. Ну, ладно, простим, потому что крики... 13-й.
13-й.
Конечно, 13. Да, драматизму добавили. Но да. Никто бы не мешал сделать как следует.
Я вообще не понимаю, что мешало при таком-то бюджете. А сериал «Рим» – это до «Игры престолов» самый дорогой сериал в истории человечества. Потому что у них там бюджет какой-то у каждой серии был. У нас полнометражные фильмы. Не все гораздо такой бюджет скромнее, имеют. Да. Гораздо скромнее. И что мешало потратить то, вот те же самые деньги для производства нормальных гладиаторов. Черт его знает, что мешало, непонятно. Учитывая, насколько ловко они строили архитектурные здания римские, прям очень ловко, что мешало нормальную арену сделать. Тем более, что её целиком делать не надо, и кусок сделать надо, сектор один, чтобы показать это в камеру. Не нужно Колизей строить. Это же уже 21 век. Компьютерные технологии и ловкие ракурсы камеры решают. Ну вот какую-то помойку сделали, ей-богу, у меня такое было прям это разочарование.
А ведь это фактически единственная битва за весь сериал, ну вот такие военные действия, где там яростно режут друг друга,
да,
вот несколько такой. Человек,
да.
Досадно.
Ну, досадно, ладно, досадно.
Спишем на драматизм.
Так точно, у них вообще военная часть в сериале, вот из всего сериала самое слабое, что есть, это военная часть.
К сожалению.
К сожалению, да. Я-то думал, там ого-го, а
ну, замечу, это только там к какому-то пятому-шестому сезону «Игры престолов» докатились до съемок полномасштабных побоищ задорого уже.
И то все посливали.
Ну, естественно, но зато уж это для неискушенного зрителя выглядит там, отвесив челюсть, вот это да, вот это далее, блин.
Там просто битву за Черноводный, то, что они показали.
Сколько лет прошло после этого самого Рима. Много. И тут у нас вот ушел, публика радостно кричит: Пулон,
Пулон, Пулон.
Уже и фамилию все, особенно Тимон радуется. Наш,
да,
наш
да, Тимон да, да,
дал
да,
просраться да. там всем. Молодец. И адвокат не помог. И тут у нас сидит наш этот Эраст Фульман и жрет угрей. Очень они исчезают. Кто? Угри, все исчезают. Правда? Куда? Что куда? Куда исчезает? Угри? Да, угри никто не знает. Это загадка. И тут приходит Поска, которому Фульман говорит: я тебя уже заждался. Поска, выдавая мошну очередную, если снова предложим работу, в следующий раз не нанимай ветерана. То есть вот всем наглядный пример работы политической машины.
Борис, не нанимай на это дело идиотов.
Только что Цезарь в арену читал лекцию, как вот, чтобы никто не заподозрил ничего, и тут же наглядно понятно, что это Цезарь заказал этого Афидия, а Пула по заказу Цезаря его зарезал.
А потом Цезаря...
За что и угодил на арену,
так,
да, будучи пойманный и всякое такое. Вот политика. В наглядном, так сказать, воплощении. Замечательно. Все показано, просто замечательно. Так ловко в каждой серии закольцовано.
Да, да. Подверстано так все прямо вот. А вот теперь посмотрите.
И многим может показаться, что это когда-то в Риме такое было. Не заблуждайтесь. Точно так же и сейчас. И тут подлый Брут приходит к маме. Матушка, с Цезарем меня больше не связывает дружба. Это после предложения отправиться в Македонию. Гандон. Я должен исполнить свой долг. А мама: я поговорю с Касси. Посмотрим, что можно сделать, твари.
Ну, я повторюсь, Касси тут показан каким-то хипстером немыслимым. А Касси на самом деле это было просто военное чудовище, которое прошло огонь, воду и медные трубы. Это был натуральный ветеран, боевой офицер и человек. Страшно выглядящий, покрытый шрамами, но и внушающий почтение некоторое, как минимум, может быть, даже доверие, потому что Цезарь его тоже не тронул, Брут его отмазал от Цезаря.
Ну, там, как уже обсуждали, совершенно непонятно, если ты всех зарежешь, с кем работать то будем. Как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет.
Так да. И тут.
Кассий все-таки ценный управленец, да и Брут
ценный управленец. Если как администратор показал себя, да, хорошо, зачем его убивать? Может, там одумается, преобразится.
Так очень он жалко. И Цицерона, хотя нужно было с ним что-нибудь сделать, ну, как минимум, в изгнание отправить куда-нибудь подальше. Он при виде Цицерона слез с лошади, принялся с ним здороваться, как пишут нам источники. Цезарь, я имею в виду.
Да, да, да.
Ну, вот. Хотя надо было бы это. Ну, как минимум, его куда-то удалить вообще к черту, чтобы он не мог ни на что влиять. Потому что Цицерон один это был как Соловьев, Киселев и Пучков у нас сейчас.
Ты сейчас всю хату спалишь, ё.
Ну, извините.
Да. И вот мы подходим уже к 12 серии, так сказать, к кульминации. Кто не знает, сказать им, что Цезаря зарежут или нет. А
то... Я думаю, все уже догадались.
Думаешь, да. Цезаря зарежут. Таким образом, на 12 серии заканчивается первый сезон. А мы переходим, соответственно, ко второму. Да. Я из него уже 3 серии того. В общем, дальше пойдет бодрее.
Так точно.
В отпуск мы съездили. Я еще разок отъеду. Клим Саныч здесь постоянно.
Все полны сил, толстые.
Полон сил, да. У кого возникли вопросы про 11-ю серию, как обычно, желательно перечитать хотя бы текст вопросов от предыдущих серий, чтобы не задавать одни и те же вопросы. На одни и те же вопросы мы отвечать больше не будем. Мы их просто ликвидируем загодя. Отвечать будем только по теме. Вопросы лучше всего писать на oper.ru, вот здесь под роликом. Я понимаю, конечно, что большинство с YouTube туда не ходит, но с YouTube нам вопросы собирать очень и очень неудобно. Там неправильно организована эта система, где пишутся комменты, выдирать их тяжело. Если вопрос длинный, они не полностью его раскрывают, надо копировать отдельно. oper.ru. Идем и пишем там.
А еще, когда задаете вопрос, все-таки было бы очень не худо или посмотреть, или послушать, или прочитать, о чем мы говорили, разбирая серию. Потому что регулярно задают вопросы, на которые в серии не то, что ответили, а разжевали. То есть нового я все равно ничего не скажу.
Тщательнее подходим. Тщательнее.
Спасибо,
Константин. А на сегодня все. До новых встреч.